Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. О программе этого часа. Протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, расскажет о предстоящей научной конференции. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Подвижники благочестия русского зарубежья». Сегодня вы услышите первую передачу о митрополите Антонии Храповицком. В нашей студии доктор исторических наук Андрей Александрович Кострюков. И в завершении часа прозвучит очередная, шестая передача из авторского цикла профессора Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александра Николаевича Ужанкова о выбранных местах из переписки с друзьями Николая Васильевича Гоголя.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40 сороков». В программе выставки ежедневная акция «Задайте вопрос священнику», мастер-классы по золотому шитью, иконы, православная литература, монастырская трапеза, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные промыслы. Выставка проходит в 70-м павильоне ВДНХ по 2 ноября включительно. На стенде радио «Радонеж» номер Т2А вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания наших программ в хорошем качестве. Там же вы сможете передать пожертвования для радио «Радонеж». Спаси вас, Господь! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 18 по 24 ноября, 69-й павильон ВДНХ. Здесь можно будет заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. В рамках выставки 22 ноября в 15 часов в конференц-зале павильона состоится концерт Софии Никулиной «Звучание души». Вход свободный. 23 ноября в 15 часов сольный концерт протоиерея Александра Старостенко. Вход по билетам. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 18 по 24 ноября с 11 до 19 часов в 69-м павильоне ВДНХ. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. И там же можно будет передать пожертвования для нашей радиостанции. Спаси вас, Господь! Дорогие радиослушатели, насельницы Глебовой женской пустыни привезли на православную выставку-ярмарку «40 сороков» экологически чистую монастырскую продукцию – травы, мази, настойки, мед, чаи, натуральный яблочный уксус – монастырскую консервацию, подсолнечное масло. Принимаются требы. Покупая монастырскую продукцию, вы помогаете восстановлению обители. Ждем вас в 70-м павильоне ВДНХ с 27 октября по 2 ноября, стенд Глебовой пустыни Д2. Отечество, возвеличенное трудами предков. Научная конференция на эту тему пройдет в Москве 10-11 ноября. Подробнее об этом протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, в записи по телефону.
Дорогие братья и сестры, в рамках Всемирного Русского Народного Собора пройдет замечательная секция, которая будет называться «Отечество, возвеличенное трудами предков. Мария Ясыня от Аланской княжны до святой русской княгини». Эта секция будет проходить 10 ноября 2014 года в церковном зале соборов Храма Христа Спасителя. Удивительная секция, в которой примут участие замечательные люди, известные священнослужители, председателем секции будет протоиерей Всеволод Чаплин, сопредседатели Белогубова Мария Николаевна, Акельна Любовь Сергеевна, председатель правления фонда имени Великой княгини Евдокии Московской, Кусаев Залина Константиновна, сопредседатель фонда содействия возрождения этнокультурных и духовных ценностей осетинского народа «Аланское наследие». И, конечно же, очень известные, замечательные наши архиереи, митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Конечно, будет руководство Республики Северная Осетия, Алания, Чедников Владимир Васильевич, председатель попечительского совета фонда имени Великой княгини Евдокии Московской. И прозвучат замечательные доклады. Опять-таки с докладами выступит и отец Сел Чаплин, и архиепископ Владикавказский и Аланский Зосима. Очень известные люди, осетии, которые рассказывают о преподобной Марии Ясыне. Выступят и, конечно, ученые из города Москвы. Это Морозова Людмила Евгеньевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук с прекрасным докладом «Мария Ясыня. К вопросу о происхождении. Роль в истории российского государства». И другие профессора также из Осетии и Москвы. Мельникова Светлана Евгеньевна, директор Суздальского музея-заповедника. Игуменья Нонна, настоятельница Богоявленского Аланского женского монастыря. Игумен Дионисий, директор библиотеки Московской православной духовной академии. На галерее храма будет организована выставка детского рисунка. Надо сказать, что конкурс этого детского рисунка прошел в рамках 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. И мы увидим, как владикавказские дети, русские и осетины прославляли преподобного Сергия Радонежского. Конечно, будет замечательный организован концерт фольклорного ансамбля «Кона» из Осетии, из Владикавказа. Будем говорить о той великой мудрости, которая была прекрасно заложена в отношениях между нашими братскими народами, христианскими народами. Нужно помнить о том, что Осетия – это православный форпост на Северном Кавказе. И что нас объединяет очень сильно с Осетией? Конечно, наша православная вера. Мы объединены с этим народом сильными кровными узами. Будем говорить о преподобной Марии Ясыне, супруге Всеволода, Большое Гнездо, которая родом была из Осетии, осетинка, и которая вышла замуж за русского князя и затем настолько полюбила русскую землю и стала русской княгиней. Она очень много сделала, много потрудилась. О ней с глубочайшим благоговением вспоминает летопись. Она благоверная княгиня, жена Всеволода, с детских лет воспитывалась в страхе Божьем, любила правду, воздавала честь епископам и игуменам, любила чернорисцев, подавала им требуемое, очень любила помогать нищим и странникам, печалилась о недужных и больных, и всегда их утешала и подавала им просимое. Надо сказать, что Мария Ясыня приняла монашеский постриг перед смертью, как и наша преподобная Ефросиния Московская. И она же и основала княгинин монастырь во Владимире, который существует до сегодняшнего времени. Для нас, дорогие братья и сестры, откроется образ великой русской святой, о которой мы очень мало знаем, о которой мы порой забываем. Но надо помнить, что эта святая участвует в нашей жизни и подает просимое многим тем, кто обращается к ней за помощью своих молитв. Поэтому всех вас, дорогие братья и сестры, приглашаем посетить эту секцию. Еще раз напоминаю, 10 ноября в 2 часа дня в Москве в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Ну а билеты можно будет взять заранее уже в нашем храме преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке. Это метро Нахимовский проспект. Кто на машине поедет, Нахимовский проспект, дом 8. У нас, братья и сестры, 1000 билетов. Поэтому можете приехать взять для себя, для своих друзей, для своих близких. Билеты будем распространять с сегодняшнего дня и до 5 числа, то есть все выходные дней можно приехать и забрать билеты. Ну и заодно, конечно же, поклониться преподобной Ефросинии, мощам, вместе с чудотворной иконой, которая хранится в нашем храме. Храни вас всех Господь.
Отец Алексей, а вы тоже наверняка будете делать какое-то сообщение, доклад на какую тему?
Обязательно буду участвовать в секции этой конференции замечательной и буду говорить о двух великих женах, преподобной Марии Ясыни и преподобной Евдокии Ефросинии Московской, о их роли в созидании российского государства, в украшении нашего православного духовного мира в нашем Отечестве.
Отец Алексей, а билеты платные? Сколько они стоят, уточните?
Билеты бесплатные распространяются в нашем храме, и желающие могут их взять для себя, для своих сродников. Все бесплатно. Бесплатно можно посетить выставку, конференцию, концерт, который будет представлен в храме Христа Спасителя.
Спасибо вас, Господи, батюшка. И ждем вас в прямом эфире 6 ноября.
Спаси Господи, храни вас Господь, за все сердечно благодарю.
О предстоящей в Москве конференции «Отечество, возвеличенное трудами предков» в записи по телефону рассказал протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской.
В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Подвижники благочестия русского зарубежья. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш радиоцикл «Подвижники благочестия русского зарубежья». И я рада вам вновь представить нашего гостя, автора нашей рубрики, Андрея Александровича Кострюкова, доктора исторических наук, доцента кафедры истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Здравствуйте, Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня я хотел продолжить цикл, который мы уже начали, о подвижниках русского зарубежья, и сегодняшнюю передачу посвятить митрополиту Антонию Храповицкому, главе русской зарубежной церкви, который оставил о себе добрую память, которая чтится и в русской эмиграции. Владыку Антония хорошо знают и в России.
Ну, хорошо знают, это вы нам польстили, Андрей Александрович. Имя, конечно, знают, может быть, и какие-то труды, но так, чтобы уж прямо повсеместно знали, боюсь, что нет. Поэтому мы просим сегодняшнюю передачу, возможно, более полно посвятить личности и трудам Владыки Антония.
Митрополит Антоний Храповицкий, в миру Алексей, родился в селе Ватагино Новгородской губернии в дворянской семье в 1863 году. Основной проблемой русской церкви в то время, на мой взгляд, была сословность, которая приводила к тому, что юноша из благочестивой дворянской семьи, как бы он ни хотел, но сделать духовную карьеру он фактически не мог. Поступить в семинарию было невозможно, для него был только один путь – поступать в гимназию. И таким образом единственное, что оставалось юношам-дворянам, это поступать в монашество. И с другой стороны, сын священника, стремящийся к светской карьере, к военной, медицинской, к юридической, он не мог поступить в гимназию, был вынужден учиться в духовной семинарии и очень часто просто терял там веру.
К сожалению, это во многом, может быть, и предопределило вот тот кризис духовный, который на рубеже веков потом произошел, да?
Я считаю, что этот кризис связан именно с этим. И проблема, конечно, здесь была очень серьезная. Когда царь Петр устанавливал эту систему, он, наверное, не мог предполагать, к чему все это приведет. а затем уже эта костная бюрократическая система просто не могла быстро сориентироваться. И все это приводило к тому, что по подсчетам только 10-15% выпускников духовных школ принимали священный сан. В Благовещенской семинарии там, за несколько лет вообще не было ни одной священнической хиротонии. Конечно, это серьезная проблема, но хуже было то, что вот в обстановке монашеской, семинарская обстановка к ней близка, это приводило и к утрате веры. Это, конечно, серьезнейшая была проблема, и владыка Антоний как раз с этой проблемой и столкнулся. Он был из дворянской семьи. Его отец был богатым помещиком, конечно, видел для сына только светскую карьеру. Но мы знаем другой такой пример со святителем Игнатием Брянчаниновым. Тоже делал блестящую военную карьеру, казалось бы, но предпочел путь монашеский и из-за этого даже поссорился с родителями. И отец святителя Игнатия даже не общался с ним до тех пор, пока тот не стал настоятелем Троицы Сергиева монастыря под Санкт-Петербургом. Только тогда как-то понял, что сын, видно, не совсем уж пропащий, по его мнению. Вот это серьезная проблема, повторяю. Вот владыка Антоний, конечно, тоже все это испытал на себе, был вынужден идти в гимназию, но своей цели послужить Богу и церкви он не оставил, и поэтому потом по окончании гимназии поступил уже в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую блестяще окончил. И уже в 27 лет он стал ректором Московской духовной академии. Ну, случай, наверное, уникальный в истории, когда совсем молодой священник, архимандрит, становится ректором духовной академии. И как раз с ректорством владыки Антония Храповицкого в духовной академии и связано очень много в нашей последующей истории. Ну, дело в том, что далеко не всегда ректоры наших учебных заведений были на высоте. Журнал «Богословский вестник» в 1907 году писал, что, в общем-то, ректоры делятся на три категории. Первая категория – это ректор-начальник, который, как грозовая туча, и ходит по семинарским коридорам с посохом, увешанный крестами. Семинаристы его боятся и даже заключают пари друг с другом, что они пройдут мимо своего ректора и возьмут у него благословение. Второй тип еще хуже. Это ректор-иезуит, который плодит шпионов и которого все ненавидят. Ну и, наконец, третий тип ректора – это ректор, который думает прежде всего о своей карьере, о том, как ему поскорее стать архиереем, и проводит все свободное время или у губернатора, или у правящего архиерея.
С иронией писалось?
Знаете, я думаю, что здесь ирония была очень горькая. Конечно, автор сгущал краски, мы знаем многих блестящих людей, которые возглавляли духовные школы в те годы. Но в целом вот обстановка оценивалась именно так, что, значит, исключение не подтверждает вот этого общего правила. И владыка Антоний Храповицкий, будущий владыка Антоний Храповицкий, как раз ни к одному из этих типов не относился. Он воспринял свое послушание как возможность много сделать для церкви и многое в церкви возродить. Уже с самой ранней своей юности Алексей Храповицкий мечтал о восстановлении в русской церкви патриаршества и был приверженцем теории о симфоническом сотрудничестве церкви и государства, и поэтому считал, что только в этом и может быть спасение России.
Справедливо считал, конечно.
Да, да, в принципе, да. Не он один, кто так думал, но у него была возможность действительно здесь сделать много. И он действительно начал свой труд. Прежде всего, он подходил к студентам не как начальник, а как духовник и как друг при этом. Часто устраивал чаепития со студентами, что тогда, конечно, было большой редкостью. Обсуждал насущные церковные вопросы. Ну и понятно, что студенты были от него в восторге, его любили. И многие как раз в тот момент и принимали решение о монашестве, о служении церкви. И вот, не будем забывать, что большинство архиереев-новомучеников, пострадавших в 20-е и 30-е годы, это были как раз постриженники архимандрита, а потом епископа Антония Храповицкого. Ну, кроме того, заслугой владыки Антония является восстановление ученого монашества. До митрополита Антония преподавателей мирян было много, но ученое монашество у нас постепенно исчезло в русской церкви, было немного ученых-монахов. Вот владыка Антоний стал вот эту школу возрождать, и ему это удалось.
То есть основоположником прямо можем считать?
Ну, вот, одним из основоположников, да, скажем так, вот после вот этого долгого перерыва действительно у нас появились ученые-монахи, замечательные люди и будущие архипастыри.
И самого владыку мы к ним относим также.
Самого владыку мы тоже к нему относим, хотя были в его учении и некоторые погрешности, о которых тоже нельзя умалчивать, но о чем речь будет впереди. Вот такая популярность владыки Антония в Московской духовной академии. Это была одна из сторон его служения. С другой стороны, были и некоторые финансовые просчеты. Все проконтролировать архимандрит Антоний не мог. И был переведен поэтому в Казанскую духовную академию. Причем известный московский подвижник, молитвенник, к чьей могиле до сих пор идет паломничество, протоиерей Валентин Амфитеатров отзывался о новом назначении владыки Антония с грустью и болью. Он считал, что архимандрит Антоний пострадал незаслуженно и молился за будущего владыку.
То есть как была такая ссылка в некотором роде, да?
Да, это, конечно,
незаслуженная была... даже.
Да, тут скорее вот, да, повлияло, наверное, даже не столько вот, финансовая проблема, сколько взгляды владыки Антония. Ведь дело в том, что у нас, к большому сожалению, духовенство происходило из своей же духовной среды. И вот как-то задавленное вот этой сословностью, оно вообще старалось не поднимать острых вопросов. Ну, а думало больше, ну, с одной стороны, о спокойной жизни, с другой стороны, конечно, о проповеди, о миссионерстве. Конечно, подвижников было много, но вот таких вот глобальных вопросов старались не поднимать, чтобы не навлечь на себя каких-то бед. Владыка Антоний, происходивший из другого сословия, этого всего не боялся. Высказывался смело, все это порой вызывало негодование обер-прокуроров, но, тем не менее, сделать ничего с таким ярким архипастырем было нельзя. Тем более, что он был вполне благонадежен, он был ревностный монархист и впоследствии черносотенец даже, вошел в организацию «Союз русского народа».
Да, вот лучше уточнить, потому что, Андрей Александрович, в сознании многих наших людей так прочно сидит штамп черносотенец, это что-то совершенно маргинальное.
Да, ну здесь надо сказать, что такой стереотип был внедрен в сознание в советские годы, и, конечно, ничего страшного, крамольного за этим...
Уничижительного именно, не стоит.
Ничего,
да?
Уничижительного за этим не стоит, ни в коем случае. Но дело в том, что мы знаем, начало 20 века это были массовые теракты, пострашнее тех, которые на нашей памяти. И ну, люди погибали тысячами. Назначение на пост губернатора, министра воспринималось как...
Приговор.
Воспринималось как приговор. Да, мы знаем и о погибшем императоре Александре II, о министре внутренних дел Плеве, о Столыпине, многих-многих других. И страшнее было то, что в этих терактах погибали и совершенно непричастные люди. И когда в Государственной Думе один из депутатов зачитал список и привел количественные данные, сколько народу погибло от рук террористов, революционеров, то в Думе даже раздавались голоса «мало». То есть нужно еще и больше убивать для того, чтобы вот свергнуть ненавистную для них монархию. Вот такая развернулась кампания. Конечно, для нас вот сейчас это представляется дикостью, но вот этот террор оправдывался в том числе и Государственной Думой после 1905 года. И неудивительно, что это вызвало противодействие как раз в создании монархических организаций. И прежде всего Союза Русского Народа, от которого потом отделился еще Союз Михаила Архангела. Говорить, что вот эти организации проводили теракты или совершали массовые убийства, совершенно неправильно. Это все миф, придуманный уже большевиками.
Спасибо за этот исторический экскурс, и вернемся к владыке.
Вернемся к владыке Антонию. Вот поэтому, да, но я хочу здесь еще добавить, что в Союзе Русского Народа были такие замечательные архипастыри, как будущий святитель Тихон, патриарх московский, праведный Иоанн Кронштадтский, священномученик Серафим Чичагов и многие другие. Вот, ну, владыка Антоний в 1897 году был рукоположен во епископа, был сначала викарием Казанской епархии, затем был переведен на Уфимскую кафедру, а затем на Волынь. И вот тоже очень интересно, Волынь в те годы была центром русского монархизма, и самые мощные монархические организации находились именно здесь.
Волынь – это Западная Украина?
Волынь – это Западная Украина. То есть для того времени там, ну, не представлялось вообще даже вероятным, возможным какое-то отделение. Это был такой жесткий и сильный русский центр. Вот владыка Антоний сразу же развернул на Волынской кафедре активную деятельность. В Почаевской лавре издавались газеты, листки, литература в защиту православия и в защиту монархического строя. Владыка Антоний действовал очень активно. Ну и кроме того, он был известен и как блестящий публицист. Митрополит Антоний высказывался по многим животрепещущим вопросам церковной жизни. Он высказывался и по поводу модернистских веяний, по поводу, например, иконостаса или перевода богослужения на русский язык.
Тогда и тогда такие проблемы
стояли. Тогда такие проблемы были. Да, и, в общем, ну, пока это имело характер дискуссии, то тут не будем спешить с осуждением тех, кто выступал с такими предложениями, но очень многие, даже достойные люди, считали, что необходимо оживить богослужение, и, конечно, тут возникала серьезная полемика, и митрополит Антоний даже по этому поводу говорил, что, ну, перевести богослужение на простонародный язык, это будет просто гибелью для церкви. Чтобы текст богослужения касался людского сердца, его должны составлять люди, равные по таланту Пушкину и обладавшие благочестием древних святых отцов. Такого, конечно, не было ни в 20 веке, ни в последующие годы. Поэтому он был, конечно, категорическим противником вот таких реформ необдуманных. Кроме того, именно владыке Антонию принадлежит заслуга восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви. Владыка уже давно говорил, что патриаршество необходимо, выступал открыто за восстановление патриаршества. И именно ему принадлежит инициатива пригласить в Россию антиохийского патриарха Григория в 1913 году. Более 200 лет патриархов русская земля не видела. А вот приехал патриарх, конечно, это было всенародное торжество, и надо помнить, что тогда отмечалось и 300-летие дома Романовых. И действительно что-то сдвинулось в народном сознании, и после этого о восстановлении патриаршества стали говорить все чаще, все больше. И понятно, что уже этот вопрос нельзя было просто замолчать, обойти. Конечно, тоже заслуга митрополита Антония Храповицкого. И при этом многие, очень многие видели, что лучшего патриарха, чем владыка Антоний, в русской церкви быть не может. И художник Нестеров, которому принадлежит известный портрет владыки Антония, называется «Архиерей». Он, когда работал над этим портретом, писал своему другу в письме, работая над портретом владыки Антония, возможно, будущего патриарха. То есть вот такое было отношение к этому архипастырю. Но при этом владыка Антоний стоял и за восстановление соборности, за созыв поместного собора. И, к сожалению, это удалось осуществить только в 1917 году. Но надо обратить внимание, что сам царь-мученик Николай, в общем-то, был не против созыва вот этого поместного собора, но у нас порой звучит что-то вроде осуждения императора, что он не допустил созыв собора до 1917 года. Но я тут советую почитать книжку протоиерея Георгия Ориханова «На пути к собору», где автор доказывает, что будущий царь-мученик просто опасался того, что такой собор превратится в подобие Государственной Думы, что тоже будет базар, какая-то ни к чему не приводящая полемика, болтовня, ссоры. И, в общем, принесет это вред не только государству, но и церкви. Но в 1917 году уже не было никаких средостений. В общем-то, и Временное правительство не возражало против созыва собора. Он был созван.
И не к сожалению, а к счастью тогда, Андрей Александрович, к сожалению, был создан только в 1917 году. А если бы не был созван в 1917, то не был бы никогда уже, да. Боюсь.
Да, да. Так что если бы не 1917 год, то потом бы уже новые власти не позволили бы созвать собор. Он был созван в августе 1917 года. И избран на нем был, как мы знаем, святитель Тихон. Но здесь надо сказать, что если бы избрание проходило простым большинством голосов, то патриархом, конечно, стал бы митрополит Антоний Храповицкий.
Как более популярный,
да,
в то время.
Да, как более популярный вот в среде православных таких консерваторов и при этом нелюбимый православными либералами. Вообще, надо сказать, что летом 1917 года вопрос о патриаршестве не был столь ясным, как чуть позже, поскольку были достаточно влиятельные силы и в государстве, и в церкви, которые были против восстановления патриаршества и говорили, что необходимо как раз избавляться от единовластия, что вот мы избавились от царя, теперь надо не допустить, чтобы какой-то единый властитель был в церкви.
Безумие.
Да, распространялись листовки очень активно, непонятно за чей счет. Вот в июле-августе 1917 года «Зачем нам нужен патриарх?» огромными тиражами по всей России. Народное мнение готовили к тому, что патриарх избран не будет. Но уже через месяц после открытия собора начались серьезные потрясения в нашем Отечестве, и поэтому уже голоса противников патриаршества не были слышны. И вот было принято решение все-таки восстановить патриаршество в Русской Православной Церкви. Ну, если бы простое большинство, то стал бы митрополит Антоний, но против митрополита Антония все равно оппозиция была сильная. Вот со стороны определенной части собора. И жребий, решение избирать патриарха жребием в какой-то степени вот было связано с тем, чтобы вот явилась воля Божия относительно будущего патриарха. В результате жребия и стал патриархом святитель Тихон Белавин. Но надо сказать, что владыка Антоний в последующие годы, уже когда находился в эмиграции, прямо говорил, что это действительно была воля Божия. Он считал, что если бы патриархом стал он, то он бы наломал дров, как он сам высказывался, что он не пошел бы ни на какие компромиссы, и неизвестно, чем бы все кончилось. Но можно предположить, чем. Владыка Антоний был человек жесткий, и, конечно, он бы, скорее всего, пошел на мученичество. Но в результате, на кого была бы оставлена церковь, неизвестно. И вполне реальной была просто замена патриаршей церкви обновленческим расколом, если бы вот не было такого мудрого архипастыря, как святитель Тихон.
А при этом, забегая чуть вперед, вы, наверное, сейчас об этом и будете говорить, ведь это тоже промысел Божий, что именно вот человек с такими качествами возглавил по миграции.
Да, но для эмиграции как раз действительно владыка Антоний подходил. Да, об этом, конечно, тоже нужно сказать. Но тот же собор 17-18 года после злодейского убийства священномученика Владимира Киевского назначил на Киевскую кафедру именно владыку Антония Храповицкого. Вот древнейшая кафедра была замещена именно этим архипастырем, и уже здесь на Киевской кафедре митрополит Антоний и продолжил свое служение. Оно не было продолжительным из-за гражданской войны, но для Украины владыка сделал многое. Прежде всего, он постарался не допустить раскола. У нас часто забывают о том, что в какой-то степени виновны в убийстве священномученика Владимира Киевского были и некоторые представители духовенства, которые были недовольны архипастырем и которые развернули вот вокруг него такую травлю и кампанию клеветы. И поэтому, в общем-то, первоначально вина лежит именно на этих людях. До сих пор точно неизвестно даже, кто именно убил владыку Владимира. То ли коммунисты, то ли анархисты, то ли просто бандиты. Но почему вот они его убили? Как раз из-за того, что вокруг него была создана такая тяжелая атмосфера. Вот об этом надо помнить. И как раз те, кто стремился к независимости Украинской церкви, в тот момент и повлияли вот на эту кампанию.
Об этом особенно сейчас нужно больше знать и помнить. Вот во время, когда как-то трагически какие-то параллели, наложения прям почти совпадают иногда.
Да, конечно, историю нужно не уважать, как у нас порой говорят, а именно знать. Если будем знать историю, то не допустим следующих катастроф и потрясений. Ну вот митрополит Антоний Храповицкий, оказавшись на Украине, конечно же, предпринял массу усилий для того, чтобы не допустить вот этого разделения, этого раскола, и, в принципе, ему это сделать удалось. По результатам Брестского мира коммунистическая власть Советской России пошла на заключение этого мира, чтобы удержаться у власти, и отдала Германии огромные территории, в том числе и Украину. Здесь немцы поставили своего человека, гетмана Павла Скоропадского. Человек это был православный, и он, конечно, сам понимал, что раскол не нужен, и вот вдвоем с владыкой Антонием Храповицким им удалось вот этот сепаратизм пресечь. Другое дело, что уже в последующие месяцы, когда немцы ушли с Украины и власть была захвачена Симоном Петлюрой, то владыка Антоний пострадал. Он был заключен в униатский монастырь, и даже ему грозила смертная казнь. Ну, а при Петлюре была проведена новая попытка автокефалии Украинской церкви, автокефалии незаконной, и был даже поставлен такой во главе Украинского синода епископ Агафит Вишневский. Но тут опять политическая ситуация вмешалась, когда на Украину пришли белые, добровольческая армия генерала Деникина, то законный канонический строй Украинской церкви был восстановлен, и митрополит Антоний Храповицкий вернулся на Киевскую кафедру. Вот здесь он и находился вплоть до 1919 года.
Благодарю вас, Андрей Александрович. Как раз мы совершили обзор вот служения владыки Антония на родине. И я думаю, наша следующая передача будет посвящена вот зарубежному периоду его архипастырства. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас в студии был Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Спасибо, Андрей Александрович.
Да, спасибо.
Очередная, шестая Передача из авторского цикла профессора Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александра Николаевича Ужанкова о выбранных местах из переписки с друзьями Николая Васильевича Гоголя.
На первой неделе поста говорится и о помощи бедным. Есть и у Гоголя такая главка. Но если мы посмотрим на службы великопостными, то наверняка вы все обращали внимание, что там все меньше и меньше песнопений, да? Но все больше и больше чтений. Чтений как раз из Ветхого Завета. Есть евангельские, конечно, если вы ветхозаветные, из Бытие, там, из книги Притчи и так далее, и так далее. С одной стороны, это призыв избыть ветхого человека, побороть себя ветхого человека и подойти к воскресению, новому паке бытию. Это уже после Пасхи, да, обновиться. С одной стороны. С другой стороны, это и путь, в общем-то, человечества, да, из греховного состояния и из ветхозаветного состояния уже к новому времени и крещению и преображению. Так вот, Гоголь пишет об Одиссее, переводимой Жуковским. Казалось бы, тема весьма далекая от поста. Но Гоголь обращает внимание, что Одиссея, особенно как она сделана в переводе Жуковского, есть очень высокоморальное сочинение. И стало быть, оно тоже очень полезно для читателя. Может быть полезно для читателя. Потому что не все обращаются к ветхозаветным книгам, но Одиссею читали очень многие образованные люди. Стало быть, и там от этого чтения они тоже могут обрести значительную пользу. Я бы хотел обратить ваше внимание выборочно на некоторых из них. Ну, например, советы. Это 16 главка. «Учи о других, также учишься». Особенно это понимают, наверное, учителя и преподаватели. Потому что действительно. «Посреди моего болезненного и трудного времени, к которому присоединились еще тяжелые страдания душевные, я должен был вести такую деятельную переписку, какую никогда у меня не было дотоле». Значит, вот те наставления, которые он пытается сделать, он каком-то образом и обращает и точно и на себя. «Только тут я узнал близкое родство человеческих душ между собою». Видите, он говорит не только о родственниках, но близких его душе. «Стоит только хорошенько выстрадаться самому, как уже все страдающие становятся тебе понятны и почти знаешь, что нужно сказать им. Я знаю людей, которые в несколько раз умнее и образованнее меня и могли бы дать советы в несколько раз полезнее моих. Но они этого не делают и даже не знают, как это сделать. Велик Бог нас умудряющий. И чем же мудряющий? Тем самым горем, от которого бежим и хотим сокрыться. Страданиями и горем определенно добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. Тот, кто уже приобрел одну из этих крупиц, тот уже не имеет права скрывать ее от других. Она не твое, но Божье достояние. Бог ее выработал в тебе. Все же дары Божьи даются нам за тем, чтобы мы служили ими собратьям нашим. Он повелел, чтобы ежеминутно учили мы друг друга». А вот это вот, в общем, интересное замечание. «Господь повелел, чтобы мы ежеминутно учили друг друга». Это как? Вообще, мысли не новые. Скорее всего, что Гоголь ее позаимствовал у святых отцов. У святых отцов первых веков христианства спрашивали, чем же будут спасаться люди в будущем. Но одно, на что они обратили внимание, на что обращает и Гоголь, это страданиями и болезнями. Той крепости духа, которая была у отшельника, уходившего в пустынь, и тем самым приносящих скорби телу своему, с тем, чтобы освободить дух, конечно, у людей нового времени нету. Значит, болезни, страдания, они-то жемчужины, выращивают жемчужины духовные в нашей душе, в нашем сердце. С другой стороны, опять же таки, а что делать, если оскудеет земля на старцев? Ведь, опять же таки, много было свидетельств того, что в последние времена старцев будет мало. Значит, у кого получать надежду, опору, у кого искать помощь. И вот здесь вот Гоголь вспоминает, да, эти слова, что учите друг друга. Значит, у ближнего своего. Вот у кого мы можем получить надежду, поучение, наставление. И это очень важный аспект. и в богословском плане, в духовном, конечно же, делании. Для Гоголя тоже это важно. Вот, собственно, почему он и говорит, что обращаюсь к письмами к близким моей душе. Не в качестве, может быть, наставника, может быть, не даже в качестве учителя, но, может быть, какого-то подсказчика, потому что если мы берем на себя роль учителя, то, конечно, на очень многое замахиваемся. Можно не говорить, что будьте учителями друг друга, но будьте, учите друг друга, это разные вещи. Даже единственная подсказка, вовремя сказанная или какая-то мысль, она и может как раз вот послужить вот тем важной мыслью или важным поводом для исправления человека. Если она сказана с любовью, и, опять же таки, если человек почувствовал, что он понимает состояние души другого человека, не возлагать на себя старчество, но, тем не менее, оказывать помощью каким-то советам. Итак, не останавливайся, учи и давай советы. Но если хочешь, чтобы это принесло в то же время тебе самому пользу, делай так, как думаю я и как положил бы себе отныне делать всегда. Всякие советы, наставления, какое бы ни случилось кому дать, хотя бы даже человеку, стоящему на самой низкой степени образования, с которым у тебя ничего может быть общего, обрати в то же время и к самому себе. И то же самое, что посоветовал другому, посоветуй себе самому. Тот же самый упрек, который бы сделал другому, сделай тут же самому себе. Поверь, все придется и к тебе самому. То есть, что значит придется? То есть, ты увидишь, что данный кому-то совет, он точно так же подходит и тебе. И я даже не знаю, есть ли такой упрек, который бы нельзя было упрекнуть себя самого, если бы только пристально глядеться в себя. Действуй оружием обоюдоострым. То есть, учись сам. Даже если тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время и на себя самого, хотя за то, что сумел рассердиться на другого. И это делай непременно. Ни в коем случае не своди глаз самого себя. Имей всегда в предмете прежде себя прежде всех. Будь эгоист в этом случае. Да? То есть, говоря о другом, видишь себя. Позаботься прежде о себе, а потом о других. Стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище. То есть лекарь исцели себя сам, да, прежде всего. Это особо важно, конечно же, для писателей. Ну и тут, коль советую, есть ли еще и просвещение. И одно только цитата. «По мне безумно и мысль ввести какое-нибудь нововведение в Россию, минуя нашу церковь, не спроси у нее на то благословение». Замечательно сказано. Любое нововведение только по благословению. Ну, собственно, как раньше в семье и делалось. Да? Дети не могут ничего сделать без благословения родительского. Муж, любой князь, царь, император не может ничего сделать, не получив на то благословение. Так что и вот любое нововведение тоже должно вводиться только по благословению. Нелепо даже и к мыслям нашим прививать какие бы то ни было европейские идеи, покуда не крестит их она своим светом Христовым. То есть можно ли прививать? Но если только перейдет через вот церковь, через духовную переделку, тогда можно что-то прививать. Но не просто, не искусственным способом. Когда разбираю пристально нить событий мира, вижу всю мудрость Божию, попустившую временному разделению церквей, повелевшую одной стоять неподвижной, как бы вдали от людей, а другой волноваться вместе с людьми, одной не принимать в себя никаких нововведений, кроме тех, которые были внесены святыми людьми лучших времен христианства и первоначальными отцами церкви, другой, меняясь и применяясь ко всем обстоятельствам времени, духу и привычек людей, вносить себе нововведения, сделанные даже и порочными, даже не святыми епископами, одной на время как бы умереть для мира, другой на время как бы овладеть всем миром. Одной, подобно скромной Марии, отложившей все попечения земном, поместиться в ног самого Господа, затем, чтобы лучше наслушаться слов Его, прежде чем применять и передавать их людям. Другой же, подобно заботливой хозяйке Марфе, гостеприимно хлопота около людей передаваем, еще не взвешенные всем разумом слова Господни. Вот видите, как он удивительно сопоставляет, да, православие и католицизм. Католицизм, который живо откликается на нововведение, и, собственно, почему столько всяких реформаций, столько течений в католической церкви потом было, и как она приспособляется, даже вот, уже основной ее вид к жизни. И церковь, которая стоит где-то в стороне, невидимая людям. Да, это православная ортодоксальная церковь, которая как приняла учение от святых отцов, так и сохраняет. В этом сила русской православной церкви. Свет Христов освещает всех. Недаром также говорится слова «свет просвещения», и ничего к ним не прибавляется больше. Вот это тот свет просвещения, который есть в православии, и должен быть у людей, идущих в горний Иерусалим. Есть еще одна замечательная у него глава, и нужно любить Россию, нужно поездиться по России. Это не просто для того, чтобы полюбить нашу земную обитель и познакомиться с нею поближе. Это не просто поездка по России поглазеть, но это и поездка по святым местам. Сколько святых мест здесь есть в России. Потому что каждая такая поездка паломническая, она ведь тоже делает огранку душе. Она способствует человеку размыслить над своими поступками в этом поездке, покаяться в них. Потому что мы с вами говорили, как в Древней Руси, любое паломничество – это уход от греха, прежде всего, уход от греха. И в другое место, там, где нет греха, в святое место, там вообще подразумевается, что нет греха. Но это не только физическая перемена мест, но это и другое качественное состояние души, то есть уход от греха, и физический, да, и духовный. Избавление от этого. Интересная очень глава «Русский помещик». Опять же таки, полагаю, Гоголь хорошо знал древнерусские тексты и жития князей, поскольку он воспринимает, собственно, это идет и из Библии, мы с вами знаем, «нест власти не от Бога». Да? Значит, Гоголем воспринимается помещик, это власть имеющая над людьми. И, по сути дела, Гоголь наставление русскому помещику дает такое наставление, как можно было бы сделать князю. Потому что как князь отвечает пред Богом за люди своя, и царь, да, за люди своя, точно так же и помещик отвечает за людей, которые Господь дал под его руку. И он должен привести своих подопечных именно так ко спасению. Потому что он даст пред Богом ответ на страшном суде, как он управлял крестьянами и дал им возможность, повел их спасительным путем, дал им возможность спастись или повел сам, потому что он должен личным примером, прежде всего, вести их. Главное то, что ты уже приехал в деревню, пишет он своему корреспонденту, и положил себе непременно быть помещиком. Прочее все придет само собою. Не смущайся мыслями, будто прежние узы, связывавшие помещики с крестьянами, исчезнули навеки. Возьмись за дело помещика, как следует за него взяться в настоящем законном смысле. Собери прежде всего мужиков и объясни им, что ты и что такое они. То есть вот показать. Но как показать? Что помещик ты над ними не потому, что тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но потому то, что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя Бог, если бы ты применял это звание на другое. Потому что всяк должен служить Богу на своем месте, а не на чужом. Равно как и они тоже, родясь под властью, должны покоряться той самой власти, под которую родились. Потому что нет власти, которая бы не была от Бога. И покажи это им тут же, в Евангелии, чтобы они все это видели до единого. То есть достучись до сознания. Потому что если это будет неосознанно, покорности, страха, наказания, и еще чего-то, да, закона там, и так далее, то это не будет, это будет служба раба перед хозяином. Да? А тут нужно воспитать волю и осмысление своего положения, и ну, как данное от Бога им положение, это есть их стезя, их путь, и поэтому они должны идти этим путем. Потом скажи им, что заставляешь их трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебе деньги на твое удовольствие, и в доказательство тут же сожги перед ними ассигнации, чтобы они видели действительно, что деньги тебе нуль, но что потому ты заставляешь их трудиться, что Богом повелено человеку трудиться и потом снискивать себе хлеб, и прочти им тут же в Святом Писании это, чтобы они это видели. Скажи им всю правду, что с тебя взыщет Бог за последнего негодяя в селе, и что по этому самому ты еще больше будешь смотреть за тем, чтобы они работали честно, не только тебе, но и себе самим. Ибо знаешь, да и они это знают, что заленившись, мужик на все способен. Сделается и вор, и пьяница, и погубит свою душу, да и тебя поставит в ответ пред Богом. Понимаете, иными словами, контроль за трудом не только на помещика, но и даже, так сказать, вот трудом для своей семьи. Как они будут кормить семью и что дадут своей семье. И все, что им не скажешь, подкрепи тут же словами Святого Писания. То есть, понимаете, это не должно, говорит Гоголь, исходить ну просто от твоих уст, потому что тебе так кажется, что должно быть. Или так вот заведено. Но показать, что заведено, это не просто, а по Святому Писанию. Покажи им пальцем и самые буквы, которые это написано. Заставь каждого перед тем перекреститься, ударить поклон и поцеловать самую книгу, в которой это написано. То есть, опять же таки, чтобы это было восприятие осознанное. Словом, чтобы они видели и ясно, что ты во всем, что до них клонится, сообразуешься с волей Божией, а не со своими какими-нибудь европейскими или иными затеями. Гоголь тоже, как и Достоевский, не очень-то жаловал Европу, да? Не европейские затеи. Мужик это поймет, ему не нужно много слов. Объяви им всю правду, что душа человека дороже всего на свете, и что прежде всего ты будешь глядеть за тем, чтобы не погубил из них кто-нибудь своей души и не предал бы ее на вечную муку. Во всех упреках и выговорах, которые станешь делать на увлеченном воровстве, лености или пьянстве, ставь его перед лицом Бога, а не перед лицом своим. Тоже интересно. Покажи ему, что он грешит против Бога, не против тебя. И не упрекай его одного, но призови его бабу, его семью, собери соседей. Интересная мысль. Попрекни бабу, зачем не отважила от зла своего мужа и не грозила ему страхом Божьим. Это перекликается с тем, что мы уже с вами говорили прежде. Устрой так, чтобы на всех легла ответственность, и чтобы все, что не окружало человека, упрекало бы и не давало бы ему слишком расстегнуться. То есть вот такой всеобщий контроль над состоянием души, поведение, естественно, человека и его души. Собери силу влиянию, а с нею ответственность на голову примерных хозяев и лучших мужиков. Растолкуй им ясно, что они не за тем, чтобы только самим хорошо жить, но чтобы и других учить хорошему житию. Что пьяница не может учить пьяницу, и что это их долг. Интересная мысль. Зажиточные мужики должны учить и других также жить. И это тоже их ответственность. Если вот рядом кто-то живет хуже, значит, они отвечают за это. Да? Потому что он не должен обособляться. Потому что вот его хата с краю, да, и он ничего больше не знает. Нет, а должен помогать ближнему своему. То есть, опять же, как написано в Священном Писании. Ну, и тут обращение уже и к негодяям, и пьяницам, чтобы они уважали не только помещика, но и вот этих, вот, так сказать, вот мужиков, которые их наставляют. А который посмел бы оказать ему какое-нибудь неуважение или не послушаться умных слов, то распеки его тут же при всех. Скажи ему, ах ты невымытое рыло, сам весь зажил в саже, так что и глаз не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному. Поклонись же ему в ноги и попроси, чтобы навел тебя на разум. Не наведет на разум, собакой пропадешь. То есть вот отчитал-то нерадивого такого крестьянина. А примерных мужиков, призвавших себе, и если они старики, то посадивших их с собою, растолкуй им и потолкуй с ними о том, как они могут наставлять и учить добро других, исполняя таким образом именно то, что повелел нам Бог. То есть, понимаете, Гоголь не говорит о соборности. Но, в принципе, мы здесь ее видим, да, потому что каждый ответственен за другого, не только сам по себе. Это не община даже, да, а вот действительно вот такое коллективное осознанное. Тогда, если вот будет такой лад в этом поместье, то понятно, что и мужикам будет хорошо, и помещику. Так поступи только в течение одного года, он говорит, ну хотя бы одного в течение года, и ты увидишь, как все пойдет на лад. Даже и от хозяйства от этого сделается лучше. О главном только позаботься, прочее все приползет само собой. Видите, какой глагол приползет, потому что это все второстепенное. Главное наставить духовно.
Продолжение размышлений профессора Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова над избранными местами из переписки с друзьями Николая Васильевича Гоголя вы услышите в одной из наших ближайших передач.